Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю на прямому включенні з Ялти отця Януша Марія Анджієвського. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні ми з вами будемо говорити в цій передачі у ваших намірах?
Та я продовжую нашу тему, напоминаю радіослухачам, что мы вошли в такую интересную личность Мартина Лютера. И пытаемся, может быть, не только что сказать, но историю этого же человека и ереси, которые он создал, но тоже пытаемся как бы увидеть, почему эта же ересь является для нас опасной. Да? В чем те же мысли, которые распространяются, начиная с 16-го столетия, как они, к сожалению, даже и сегодня работают, да, не только среди наших братьев-протестантов, но тоже среди католиков, да, среди очень разных людей. Так мы пытаемся это как бы чуть представлять, чтобы... Ну что ж, думаю, что не дело в том, чтобы других обвинять, да, а начинаем от себя, посмотрим, насколько мы, к сожалению, можем, будучи официальным образом католиками, все-таки можем думать или верить по-лютерански, да, это, к сожалению, всегда возможно. Неделю назад мы начали уже представлять это же как бы основание этой же ереси. То есть понимание того, что для него первородный грех полностью испортил человеческую природу, она не способна делать добра, и в ней нет свободной воли. Да? Это оно как бы страшный момент, потому что если мы не верим в человека, не верим в того, что он способен делать добро, мы на самом деле как бы очень сильно тоже и не верим в Бога. Слишком часто я сам тоже поймал себя на таком мышлении, что слишком быстро я как бы хотел решать, где Дух Святой действует, а где Он не действует уже, да? Кому помогает, а кому не помогает. Ну, откуда мне это знать? То есть я бы сказал, как-то чуть более осторожным образом, что, слава Богу, мы Бога не знаем, не понимаем. И Он может, Он создал человека, любого человека, не только католика, да? Он создал любого человека, но не для того, чтобы его чем быстрее послать в ад, а чтобы им помочь, чтобы его спасти. Как он действует в протестантах, а как в католиках, а как в мусульманах, а как в коммунистах, он это знает. Я этого не знаю, чаще всего не догадываюсь. Лишь думаю, что могу увидеть, но как-то спокойно убедить, что любой человек, так католик, как коммунист, сохранил свободу воли. И благодаря этому он является более-менее ответственным человеком. То есть он что-то решает, решает умно или решает глупо, боже мой, по-разному, да? Но решает. И то, что он принимает более-менее свободным образом свои решения, это доказательство не только на существование Духа Святого, а на существование Бога, который создал нас к свободе. И даже если, может быть, не всегда мы можем хвастаться полной, неограниченной свободой, потому что мы маленькие люди и тоже грешники, но мы этой же свободной воли, слава Богу, никогда не потеряли. Мы имеем эту же свободу, и благодаря этой же свободе тоже мы можем принимать Иисуса, да, Его спасение, которое Он нам предлагает, или нет. Это тоже как бы часть моей жизни и моих решений. Трудная, но это чрезвычайно важно, подчеркивать свободу человека. Вот что, ну, без свободы человек это просто, ну, как бы кукла, ну, Боже мой, ну, материальная кукла, которая какие-то силы, например, дьяволические манипулирует. Ну, нет, слава Богу, что-то пытается мной манипулировать, это ясно, люди тоже могут пытаться, но я свободный. А Бог даже не пытается мною манипулировать. Бог меня освобождает. Бог хочет именно, чтобы я был свободным, взрослым человеком. Мои трагедии, то, что я могу в каком-то мере отказаться от моей свободы. Я могу сказать, пускай другие решают, я боюсь решать. Но это тоже свободный решение человека. Да? Если человек свободным образом отказывается от своей свободы и не хочет принимать важных решений в своей жизни, это тоже его выбор, да, это тоже, он таким образом является свободным. Следующий момент верующего Мартина Лютера – это понимание благодати. Благодать вообще является сложной теологической проблемой с самого начала церкви. Но как бы основной проблематикой, проблемой благодати является уже изначально, насколько, каким образом Бог нам помогает. И в случае Лютера Бог нам как бы помогает только непосредственно. Да? То есть Бог как бы постоянно только вмешивается в нашу жизнь и направляет нас на такую другую сторону. Но таким образом мы не понимаем, например, нашей веры даже. Потому что вера – это не просто то, что сейчас Бог меня как бы направляет к тому, чтобы я верил. Вера является именно благодатью. То есть Бог таким образом преображает человека, например, в моменте крещения или в другом каком-то моменте, но когда человек приходит к вере, что человек меняется, да, в нем появляется даже новая способность уповать на Бога. И Евангелие от Иоанна, которое чуть занимает Иосиф, постоянно показывает нам, что человек способен верить, да, каким образом. Но чаще всего это как бы следствие того, что делает Иисус Христос. Так, например, Евангелие от Иоанна 2:23 говорит, и когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его. Это означает, что то, что Иисус делает, человек, но если не ожесточен где-то в своем сердце, если является нормальным человеком, он как бы смотрит на Иисуса, удивляется, но чудесами, которые видит, которые слышит, о которых слышит. И начинает думать, и способен тоже, ну, как бы, принять веру. Но принять веру означает, что вот я принимаю, что действительно этот человек, которого я вижу, это Иисус Христос, что действительно он способен делать такие чудесные вещи. Так, вероятнее всего, он, ну, как минимум, так как говорит Никодим, например, в 3 главе, Евангелие Иоанна, что он послан Богом, что если бы Бог не наделил его такой именно благодатью, он не был бы способен совершать таких чудес. То есть вера появляется именно как бы приглашение со стороны Бога, который совершает какие-то чудеса, как-то помогает данному человеку или данному обществу. И люди, которые способны увидеть добро, они способны это же добро принять, но принять так, как Иисус хочет, потому что Он, когда исцеляет внешним образом человека, Он пытается тоже исцелить его внутренним образом. Да? Человек, как, например, но слепорожденный в 9 главе Евангелия от Иоанна, ему как бы Господь, но раскрыл глаза, в чем тоже, на самом деле, обрати внимание, он потребовал от человека его свободы, потому что сказал ему, ну иди и омой глаза. Он пошел и только тогда увидел. Человек не увидел в моменте, когда Иисус прикоснулся к его глазам. Потому что Иисус послал его, чтобы он омыл глаза. И только тогда, когда он уже свободным образом как бы сотрудничает с Иисусом, только тогда он увидел. Но потом Иисус его спрашивает, а веришь ли ты в Сына Человеческого? А кто это такой, чтобы я в него поверил? Это я, который с тобой разговариваю. Да, верю. То есть вера – это то, что в человеке находится. Это не является чем-то внешним. Да? Это не Бог верит. Это человек, свободный человек верит. Да? Он принимает уже огромную чудесную благодать и благодаря этой же благодати он становится как бы новым, как мы говорим, верующим человеком. Это очень сильное изменение человека, которое как бы его раскрывает на Бога. Для Мартина Лютера нету того, что мы называем освящающей благодатью. Освящающая благодать в нашем понимании это то, что оправдание человека, так как мы его, как католики, понимаем, это не просто как бы волюнтаризм Бога, это не решение Бога, что вот ну, я закрываю глаза на грехи отца Януша, я его спасаю. Бог не является слепым, не добровольно слепым. Он видит меня, в том числе тоже видит мои грехи. Но он не только что отпускает мне мои грехи, он тоже меня укрепляет к тому, чтобы я не грешил. Я думаю, что это опыт, но большинство из нас, что исповедь – это чудесное как бы облегчение для человека, которому Бог отпускает грехи, но тоже укрепление человека, это исцеление человека. После исповеди я действительно являюсь более крепким, более сильным. Могу лучше сопротивляться искушениям и злу. Но Мартин Лютер не принимает этой же освящающей благодати. Да? Для него как бы Бог действует только внешним образом. Еще неделю назад мы говорили об этом, но что греши сильнее, веруй сильнее. Ну да, то есть для Лютера, с одной стороны, грешник, который продолжает грешить, но так как он тоже, и одновременно остается лишь как бы какая-то слепая вера, что все-таки Бог его оправдывает, да? Что все-таки Бог не будет смотреть на его грехи, потому что он сильно уповает на Бога, потому что он сильно верует в Бога. Это страшно, потому что на самом деле из-за такой ереси, но те же люди не обращаются, да? У них даже нету как бы попытки, чтобы вот поменять жизнь с помощью Божьей благодати, но потому что в эту же Божью благодать даже не верят. Только, Боже мой, уповают на то, что Бог все-таки спасет их со всеми даже и грехами. Но таким образом, если эта же благодать, освящающая благодать, как бы, не существует в этой же ереси, Ну так тоже ясно, что таинства практически тоже теряют смысл. Потому что таинство для нас это более всего как бы источник благодати. Да? Я причащаюсь, но не просто из-за привычки, да, причащения, а причащаюсь для того, чтобы принять реально тело и кровь Иисуса Христа. Верую, что если я это делаю, но не как каким-то святотатским образом, но если это делаю достойно, тогда действительно Бог меня укрепляет, Бог меня меняет, так как говорили святые, что уже кровь Иисуса, она во мне кружит, да? Что даже как бы и тело Иисуса, оно преображает мое тело. То есть достойное причащение преображает меня медленно, частично в Иисуса Христа. Он меня реально преображает. Да? Каждое причащение, каждое достойное причащение. То есть мы приходим к таинствам, как голодные люди, да? как люди, которым Иисус нужен. Потому что мы верим, что это Иисус нас преображает. Каждый день какой-то маленький шаг в сторону Иисуса Христа. Лютер сопротивляется евхаристии, так понимаемой, уже в 1520 году. Уже начинает говорить против этой же службы. Ну что ж, он как бывший священник, как бывший монах, но как бы не способен выдержать евхаристию. Это более-менее нормально. Тоже есть такие уже, но чуть более как бы личные проблемы Мартина Лютера, на которых, может быть, сейчас что-то скажем. Это уже как бы, но проблемы его личные, проблемы его даже призвания, проблемы того, каким он был монахом, каким был священником. Это, ну, серьезные проблемы. Уже личные, но, к сожалению, они реально повлияли тоже на его определение веры. Да?
Отже, якщо дозволити, я наголошую нашим слухачам, що вже можна телефонувати. Бо наша передача у ваших намірах, власне, розрахована на телефонні дзвінки слухачів, і ми маємо вже перший з них. Слава Ісусу Христу, представтесь.
Навіки Богу слава, пані Наталя, місто Київ.
Прошу.
Дякую вам дуже за все, за всі катехези. І хочу вас запитати, чи є зовнішні признаки людини, яка одержима бісами? І чи небезпечно з нею спілкуватися? Якщо небезпечно, чим вона небезпечна? І ще одне маленьке питання. Як виявить людина, просто молитви про визволення потребує, чи справжнього екзорцизму, якщо ні щось? Дуже вам дякую, з Богом.
Дякуємо вам, пані Наталю. Прошу, отже.
Прошу повторити вопрос, я просто їх чуть даже не услышав. Не говорили вже про те, щоб зрозуміти.
Питання нашої слухачки в тому, як розрізнити по зовнішнім якимось знакам те, що людина є одержима. І чи небезпечна вона для оточуючих? Якщо небезпечна, то в чому? І як розрізнити, що людина потребує молитви зцілення внутрішнього чи молитви екзорцизму?
Так розумію, що це не точно зв'язано з Мартином Лютером. Хоча на самом деле ми еще, когда вернемся к Мартину Лютеру, увидим, что у него есть, как бы, из самого начала есть признаки одержимости, да? Насколько он был одержимым сатаной, это уже, ну, чуть другой вопрос, но возможно, что был. Во-первых, ну, признаки одержимости. Церковь показывает некоторые знаки какие-то сильные. Это означает, ну, например, то, что человек внезапно может оказаться, что он чудесно говорит на языке, которого он никогда не учил, одержимые в некоторых моментах говорят, красиво, не знаю, там на латинском, на китайском языке, или понимают те же языки.
Отже, але є ж також дари Святого Духа, і апостоли заговорили під дією Духа Святого іншими мовами.
Ну, так, да, тільки що чуть в різних моментах, чуть по-разному. Тобто апостоли на тих же других язиках, наскільки пам'ятаю, та вторая глава Діяння апостолів, вони прославляли Господа, да? А часть одержимого сатана може, ну, своєї сатанінської грабені может сопротивляться церкви, может, ну, аргументировать против церкви или против веры. То есть не только то, что человек может что-то как бы знать, но к чему это ведет, да? Так как пророчество, пророчество может быть от Бога, и тогда Бог нам поясняет, как жить. И может быть лжепророчество. Вчера, например, ну, одна из прихожанок спрашивала меня насчет такой, ну, чуть сейчас известной Марии от Милосердия, где, ну, более-менее ясно, по крайней мере для меня, который читал чуть текстов этой же женщины, что это, ну, страшная ересь. Ну, так, пророчество тоже может быть пророчеством Бога или пророчеством сатаны. Дарування, харизми можуть бути від Бога, і тоді це просто чудесно.
Отже, зрозуміло. Давайте повернемося до запитань слухачки, бо ще є телефонні дзвінки, їх вже чимало.
Да, ясно.
Дуже коротко, я прошу вас.
Да, ясно. Наскільки одержимий опасний? Он не є опасним так, як, не знаю, заразлива болезнь може сильно розпространятися. Но одержимий чоловік может быть реально связан с сатаной, и поэтому он может говорить и действовать так, что люди начинают бояться верить, бояться войти в храм, бояться приступать к таинствам. Сатана пугает тоже через бесноватого, да? И как осознать, насколько нужен экзорцизм, а насколько молитва о освобождении? Но чаще всего мы начинаем от молитвы просто молитвы, да, заступническая молитва, в которой я молюсь над данным человеком. Или эта же молитва показывает, что человек может быть, например, даже психически больной, но не видно какого-то действия сатаны в человеке или через человека. Если, не дай Бог, бывает и бывало, что есть признаки действия сатаны в человеке, тогда чаще всего переходим просто к молитве о освобождении человека. Тоже не сразу к экзорцизму. Экзорцизм, так называемый большой экзорцизм, это уже немножко как бы исключение. Да? То есть такие, скажем, крайние случаи, в котором уже экзорцист или вообще священники, люди, которые молились над данным человеком, приходят к такому, скажем, уже убеждению, сильному убеждению, что человек именно бесноватый, і необхідним є екзорцизм.
Зрозуміло. Маємо ще дзвінки. Дуже коротко прошу. Абонентка Київстар.
Слава Ісусу Христу. Ой, дорогі отче, як вам важко, маючи таку, мовити, сказати, хто де працює, той про того говорить. І як мені легко, що я, знаючи, що є і сатана, але як легко мені, що я знаю, що все від Бога.
Прошу запитання.
І от запитання таке, що можна ту саму про матері Лютера говорити, думаючи, що це от в ньому сатана, а подумати, а що Господь хотів через цього єпископа, як тепер я відзналася, хотів внести до церкви, а церква говорить, вона непомильна. А непомильна може бути тільки Бог.
Дякуємо. І ще дзвінок, відразу два питання і потім відповіді. Прошу.
Я?
Так, це ви.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Марія.
Прошу.
Я звертаюся до Ойця. В Біблії є про азартистів. Мої рідні, Царство їм Небесне, служили в церкві. І ніколи ніхто не казав про азартистів. Надо дбати про віру. Про віру надо дбати. І про зернятко, яке посадити, і дбати його, щоб воно виросло.
Зрозуміло, дякуємо вам, пані Марія. Отже, прошу, дуже коротко, тому що...
Я это, с этого же второго вопроса, потому что первый же чуть не понял. Но говорится о экзорцистах, о еврейских экзорцистах конкретно, это деяния апостолов, которые пытались освобождать от бесов. Экзорцисты существовали, насколько я знаю, в любой религии. Да? Потому что сатана действует в любой религии и даже вне религии. Да? Он действует на людей. И, может быть, не дело в том, чтобы мы просто только постоянно говорили на тему дьявола или на тему экзорцистов. Но характерно Евангелие. Читайте, пожалуйста, Евангелие. Евангелие – это как бы постоянное освобождение от беса. Людей постоянно освобождают от беса, потому что тех же одержимых было ужасно много.
Отже, зрозуміла ваша відповідь. Перше запитання нашої слухачки ось таке. Ви в діяльності і результатах діяльності Лютера бачите не тільки єресь, але навіть і одержимість. Про це ви натякнули. Але наша слухачка говорить, що в цьому, в усьому, в принципі, є також певна Божа воля. Є Божий допуск на те, щоб так сталося. І, відповідно, так парафразуючи її запитання, чи є щось позитивного в тому, що Лютер виступив зі своїми тезами? Що є від Бога в цій ситуації, якщо Господь це допустив?
Я би сказав немножечко так, що Бог допускає существування зла і существування гріха. Якщо б він цього не допускав, он бы нас убил и сатану тоже, да? То есть, если он соглашается на то, чтобы сатана существовал, и чтобы человек существовал, так он автоматически как бы разрешает на то, чтобы зло существовало. Бог не убивает автоматически каждого грешника.
Тобто Лютер і його вчення – це абсолютно зло, на яке Господь також допускає, як і на інше зло. Правильно я розумію?
Це може бути не так, що абсолютне зло, тому що Лютер является не дьяволом, а является человеком. Я не знаю, насколько он был, например, хорошим отцом, насколько у него было много детей. Может быть, он к своим детям относился, например, хорошо, да? Но то, что он где-то делал какое-то добро, не оправдывает его ереси, да? Не оправдывает какой-то кошмарной лжи сопротивления против веры католической церкви. Почему Бог допускает такое зло? Я думаю, что зло всегда является каким-то стимулем для людей. Мы слишком сильно часто уверены, что мы правы. И бывает только какая-то, не знаю, кошмарная болезнь, смерть, чтобы человек узнал о своей слабости, узнал об этом, что Бог ему нужен.
Зрозуміло, отже, маємо ще один дзвінок, останній. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Прошу, пані Наталі, так.
Отче, скажіть, пожалуйста, як часто ви буваєте в Києві, і як можна узнати, і щоб з вами пообщатися?
Пані Наталю, я пропоную вам після ефіру зателефонувати на редакційні, а ми попередньо поговоримо з отцем про те, чи як і що це можна зробити, щоб ми це не говорили в ефірі і не витрачали час. Отже, на сам кінець нашої розмови, але ж в тезах Лютера були звинувачення, в тому числі папи, в тому числі церкви, у тих речах, які сьогодні ми вважаємо чимось неприйнятним. Тому, говорячи про те зло, яке єресь Лютера ввела в церкву, розкол, очевидне зло, то ж не можемо не говорити про те, що церква почала змінюватися, і змінюватися на краще, можливо, саме завдяки його діяльності. Чи не вважаєте ви так?
Святий Павел вже говорить про те, що потрібно, щоб єресі существували. Но я бы сказал, что если что-то в нашей святой католической церкви меняется в добрую сторону, это достижение Бога, а не Лютера. Это достижение Бога, а не сатаны. Сатана може нас обвиняти в разних наших
речах. А щодо першої частини питання про те, що частина звинувачень Лютера є цілком правдивими і слушними?
Да, ясно, що да. Ну, в любом моменте, даже сегодня, с помощью сатаны можно обвинять католическую церковь в разном. А когда церковь была непорочной и безгрешной? С всегда на этом постоянно скажут, что мы грешники, люди. Так папа, как епископы, как священники, как мирьяни, ми всі грішники.
Отже, а відомо, що Лютер спочатку не виніс своє звинувачення публічно, але передав це єпископам для того, щоб церква була реформована, а не з тим, щоб церква розкололася.
Не він один. Людей, які питались, ну, підставати проти, не знаю, разных вещей в церкви, которых было очень много плохого. Не только Мартин Лютер выступал против зла. Только что выступать против зла, это прежде всего бороться против моего зла и моих грехов. А Мартин Лютер углубляется в своих пороках, в своей гордыне сумасшедшей, в своей нечистоте сумасшедшей. И это его проблема.
Отже, ви не боїтесь, що це надто категоричні твердження? І, ну, в принципі, якщо ось ці християнські спільноти на рівні катехізму католицького церкви визнаються як такими, що мають засоби спасіння, це надто категорично?
Я думаю, що зараз ми говоримо на тему історії цього конкретного чоловіка, да? Которого люди і читали, і смотрели на його життя. Это история. Это не проблема того, чтобы, не знаю, сейчас оговаривать Лютера или там показывать, радоваться тем, сколько в нем плохого было. Ну, это было. Ну. А что мы сделаем? Мы сейчас с него святого не сделаем, даже в рамках гуманизма.
Доброе утро. Дякуємо вам. На жаль, мусимо вже прощатися. Нагадую, це передача «У ваших намірах». Ми говорили про Мартіна Лютера. І цитуючи і завершуючи цю передачу, цитуючи отця, хочу сказати, що наше завдання – боротися злом, але передовсім зі злом в собі. Тож, власне, до цього скеровуємо наші зусилля. Дякую за увагу.